микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Остановите террор. Немедленно освободите Алексея Навального и всех политических заключенных.
Известные музыканты выступили с обращением, в котором заявили об угрозе гражданской войны в России.
Господин Путин превращает господина Навального в героя и мученика. И когда вы устраиваете массовое избиение демонстрантов, это внушает негативные чувства в народе по отношению к властям.
Бывший посол США в России Майкл Макфол о судьбе Алексея Навального и отношении к нему путинского режима.
Белорусское народное собрание будет тем, чем оно и было все эти предыдущие годы.
Собирается ли Александр Лукашенко передавать часть президентских полномочий Всебелорусскому народному собранию? Но начнем с другой темы. Нельзя не признать, что в связи с событиями вокруг Алексея Навального в последние недели другим политическим процессам в России прессой уделялось меньше внимания. Между тем, уже через неделю будет вынесен приговор по делу Анастасии Шевченко, первому уголовному делу о сотрудничестве с так называемой нежелательной организацией в России. Ростовская активистка обвиняется в участии в движении «Открытая Россия». Дело тянется уже больше 2 лет. Около 2 лет Анастасия Шевченко содержалась под домашним арестом. Ее не хотели пускать к больной дочери в интернат, и Анастасия смогла увидеть дочь только перед ее смертью. Прокурор потребовал для Шевченко 5 лет лишения свободы. Вот что Анастасия Шевченко сказала в своем последнем слове.
Так, арифметика. Больше 2 лет домашнего ареста, плюс 4 года реального срока за вычетом отсиженного. Получается больше 6 лет заключения. Это выше, чем максимальный срок по моей статье. Если вы считаете, что домашний арест с 2 детьми в течение более 2 лет – это не наказание, то я вам немного расскажу про то, как сидеть под домашним арестом с детьми. Расскажу вам, как дети мои во время обыска боялись, но ни слезы не проронили. Как дочка моя, которая здесь присутствует, тайком мне конфетки в сумку изолятора подкладывала. Старшей дочери в больницу не пускали, как бы я ни просила. Как сын мой ночью просыпался, кричал «мама». Как девочка в 16 лет, да в 14 лет стала взрослой, никакого переходного возраста не было, Господи. И как они сейчас вдвоем, после брошенной вскользь прокурором фразы про 5 лет, считают дни и ждут приговора, считают последние дни с мамой. Вот кратко снимают мне на видео, чтобы память осталась. Голос мой записывают. Вам этого мало, я не пойму. Когда вы напьетесь моей крови, я считаю, что это наказание после наказания. Я за это время от своих преследователей, гособвинителей разного рода, много раз слышала, но это не мы, вы же все понимаете, это не мы, это Москва, не мы решаем. Я не понимаю, взрослые люди должны брать на себя ответственность за свои решения и поступки, а пока получается, как в песне Басты «Земляка», я сам не пачкаю ручки, я просто помогаю палачу. Не надо так делать, я прошу вас не участвовать в политических репрессиях. И прошу даже не для себя, а для вас и для ваших детей прошу. Людьми оставайтесь, пожалуйста, вот мое последнее слово. Хоть я не Оскар получаю сегодня, реальный срок потенциально. Хотелось бы, конечно, поблагодарить своих защитников за то, что были моими единственными собеседниками, когда мне ни с кем нельзя было разговаривать, за то, что шутили, когда мне было грустно. Поблагодарить хотелось бы правозащитные организации, правозащиту «Открытки», все СМИ, которые открыто о моем деле говорили. И большое спасибо ростовчанам за неравнодушие, за поддержку. Не было ни одного случая, чтобы меня остановили на улице и сказали: «Так тебе и надо». Меня все поддерживали, всегда подходили и говорили: «Все будет хорошо, держись, мы с тобой». Этих несправедливых процессов в нашем городе, к сожалению, сейчас очень много, поэтому у меня просьба обязательно ходить в суды, потому что такая поддержка нужна, я по себе это знаю. Ну и, конечно, спасибо моей семье, моим детям. Мы справимся.
Последнее слово Анастасии Шевченко на суде по делу о сотрудничестве с так называемой нежелательной организацией. Если продолжать тему судебных решений в России, то даже видавших виды людей поразила абсурдность недавнего вердикта петербургской судьи Юлии Ушановой, оштрафовавшей глухонемого дизайнера Евгения Агафонова на 5000 рублей за выкрикивание лозунгов во время незаконной массовой акции 31 января. Напомню, что судьи назначаются на свои должности у указами президента России, который, в свою очередь, является гарантом соблюдения Конституции страны. И вот как решение судьи Ушановой по делу Агафонова прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По версии сотрудников правоохранительных органов, с которыми согласилась судья Юлия Ушанова, глухонемой мужчина, глухонемой, вместе с другими участниками, да, выкрикивал лозунги во время. Мы знаем, что в Кремле обычно не комментируют подобные решения, о чем вы и говорите, но все-таки хотели бы уточнить.
В данном случае не знаю, что было с судьей, но могу сказать, что в этом конкретном случае, конечно, есть смысл установленным законом в рамках просто оспорить это решение суда, дать соответствующую апелляцию, если сроки еще не прошли.
Дмитрий Песков о деле глухонемого петербуржца, оштрафованного за выкрикивание лозунгов на незаконной акции протеста. Время свободы. Музыканты из разных городов мира выступили с обращением в связи с событиями, происходящими в России. Обращение озаглавлено предельно жестко. Открытое письмо музыкантов накануне гражданской войны. Его подписали такие известные музыканты, как Евгений Кисин, Миша Надельман, Полина Осетинская, Сергей Белоглазов, Владимир Генин и другие. Всего к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» под обращением стояли более 400 подписей. Давайте послушаем обращение музыкантов в исполнении некоторых из тех, кто его поддержал.
Нам говорили и будут говорить искусство вне политики.
Но мы, ниже подписавшиеся музыканты из разных городов, из разных стран нашего единого мира.
Как едино для всех музыка Моцарта, Баха, Бетховена, Чайковского.
Глубоко возмущены и крайне обеспокоены происходящими в России политическими событиями.
Я не могу оставаться равнодушной, когда в стране происходят политические репрессии, когда арестовывают и убивают журналистов.
Разрабатываются и применяются боевые отравляющие вещества, запрещенные, ратифицированные Россией конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожений.
Запрещаются мирные демонстрации и собрания, а вся так называемая правоохранительная система заточена лишь на подавление инакомыслия и преследование политических конкурентов.
Жестокие избиения мирных, безоружных людей, пыточные условия содержания и в некоторых случаях непосредственно пытки задержанных, а также абсолютная неподконтрольность силового аппарата общества.
Вот та чудовищная ситуация, в которой оказалась наша Россия, уже в 21 веке.
Холодная гражданская война, развязанная государством по отношению к самой думающей, образованной и неравнодушной части общества, переходит, если уже не перешла, к своей горячей стадии.
Остановите террор. Немедленно освободите Алексея Навального и всех политических заключенных.
Начните диалог с так называемыми несистемными политиками. Достаточно крови.
Это было открытое письмо музыкантов накануне гражданской войны. О судьбе Алексея Навального и отношении к нему современного российского режима наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин побеседовал с бывшим послом Соединенных Штатов в Москве Майклом Макфолом.
Как вы считаете, можно предположить, что Кремль видит в Навальном более грозного противника, чем прежде? Да, но я думаю, что это неверная реакция со стороны Кремля. Господин Путин превращает господина Навального в героя и мученика. И когда вы устраиваете массовое избиение демонстрантов, это внушает негативные чувства в народе по отношению к властям. Многочисленные исследования показывают, что чрезмерные меры в отношении протестующих и особенно применение насилия по отношению к ним, как правило, снижает уровень поддержки режимов обществом. Если попытаться объяснить мотивы таких действий Кремля, то мне кажется, что у Путина попросту нет новых идей для россиян, которые, согласно опросам, испытывают значительно меньше энтузиазма относительно его политики. Они крайне недовольны состоянием экономики, и для человека, который находится у власти 21 год, предложить людям что-то новое очень трудно. То есть высокий уровень недовольства очевиден, особенно для режима Путина, который очень внимательно следит за настроениями в обществе и очень чувствителен к ним. Я знаю людей, которые изучали общественное мнение для Путина. Можно предположить, что они видят эти тревожные для него данные и решают действовать более решительно, агрессивно, чтобы остановить протест на ранней стадии, пока он не обрел более широкой формы. На этот счет сегодня есть самые разные мнения в России, но как вы думаете, отличаются ли эти протесты от протестов 2011-2012 годов? Тогда они поразили масштабами, но вскоре сошли на нет. Представляют ли нынешние протесты большую опасность для властей?
We and political science are pretty bad.
Вы знаете, мы, профессионалы в области политической науки, не отличаемся большими успехами в предсказании эволюции протестных движений. Исходя из моего 5-летнего опыта работы в американском правительстве, я могу сказать, что это касается и разведслужб. И ЦРУ, и другие государственные службы пропустили мимо внимания как незначительные некоторые движения, которые потом обрели силу, и наоборот подчеркивали значение тех, что не принесли политических перемен в своих странах. Словом, я не возьмусь предсказывать, приведут ли нынешние протесты к политическим переменам. Но изучение автократических режимов показывает, что с каждым годом своего существования такие режимы становятся все более уязвимы давлению с требованием перемен, чем годом раньше. Нужно сказать, что на меня производит сильное впечатление эффективность и разнообразие инструментария подавления, используемого путинской автократией. Это изощренный режим. Вместе с тем две вещи бросаются в глаза. У Путина уже давным-давно нет никакой конкуренции. Отсутствие конкуренции ослабляет политического лидера. И мне кажется, что Путин сейчас действует не столь умело, как в начале своего президентства. Второе. Я работал в администрации Барака Обамы, и я с большим уважением отношусь к этому человеку, восхищаюсь им как президентом. Но если бы президентство Обамы затянулось на 21 год, даже я устал бы от присутствия одного человека в Белом доме. Я думаю, что подобное чувство не так просто уловить в вопросах общественного мнения, но очень трудно представить, что бесконечное пребывание Путина у власти, не приносящее в последние десятилетия россиянам никаких улучшений в их повседневной жизни, не отразилось на отношении к нему. У него наверняка все еще есть значительная поддержка среди россиян. Трудно сказать, большинство это или меньшинство населения. Но эта поддержка, если можно так выразиться, поверхностная. Выглядит ли теперь Навальный, по крайней мере, из-за пределов России, лидером оппозиции?
Да,
я думаю, что и прежде многие видели его в этой роли. Решение Кремля посадить его за решетку, превратить в мученика под предлогом проведения уголовного преследования, которое многими рассматривается как несправедливое, лишь укрепит позиции Навального и сплотит людей вокруг него как лидера демократической оппозиции. Да, господин Навальный говорил в прошлом вещи, с которыми я лично не согласен. Но в противостоянии между сторонниками автократии и демократии, в этой главной битве, на мой взгляд, совершенно очевидно, что Навальный находится на стороне демократии. Инструменты, которые он использует для борьбы за демократию, мирные. И это для меня то, что превращает его в лидера оппозиции. Господин Макфол, президент Байден и госсекретарь Блинкен осудили преследование Навального и его сторонников в России. Стоит ли ожидать от Белого дома более ощутимых для Кремля действий, как вы думаете?
Я
думаю, что господин Навальный бросил вызов администрации Байдена, создав список людей, заслуживающих, по его мнению, наказания. Он сказал, если вы хотите наказать Путина за преступление против меня, покушение, тюремное заключение, не наказывайте людей из низшего звена, полковников ФСБ. Накажите тех, кто обогащает и поддерживает путинский режим. Ответ на этот призыв требует времени. И я не знаю пока, каким этот ответ будет. В последнее время Радио Свобода стало объектом резкого давления со стороны российских властей. И нашему представительству в Москве предъявлены иски с требованиями выплаты штрафов за невыполнение некоторых пунктов закона об иностранных агентах. Что вы об этом думаете? Я обеспокоен этим. Я думаю, что для таких мер нет оснований и оправданий. Я полагаю, что это еще один признак того, что режим в Кремле находится в состоянии отчаяния и страха. Его пугает правда. Я надеюсь, что будет положен конец заслуживающим сожаления акциям против Радио Свободы. Как вы относитесь к предложению нескольких американских законодателей ответить зеркальными мерами в отношении свободно функционирующего в Соединенных Штатах телеканала RT? Прежде всего, невозможно уравнять RT и Радио Свобода. Секрет многолетнего успеха Радио Свобода в России и других странах, где она вещает, заключается в том, что оно действует совершенно независимо от американского правительства, не является, в отличие от RT, инструментом государственной пропаганды. Вместе с тем, я не верю в цензуру. Я поддерживал право RT вещать в США. Я считаю, что мы должны противопоставлять пропаганде факты. Но если российское правительство примет решение лишить американской СМИ возможности работать в России, я ожидаю, что администрация Байдена предпримет ответные зеркальные меры.
С бывшим послом Соединенных Штатов в России Майклом Макфолом о судьбе Алексея Навального и отношении к нему современного российского режима беседовал наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Он смотрит с высоты и в своей шинели на эту всю мразь левых эсеров и делает так.
Как «Железный Феликс» восстановить памятник, которому на Лубянке хотят Захар Прилепин или Серябцева, сорвал покушение на Ленина. Ну, об этом уже в самом конце выпуска. А сейчас о Всебелорусском народном собрании, которое в Минске начинает свою работу и которому предстоит, согласно официальным заявлениям белорусских властей, рассмотреть план социально-экономического развития Беларуси на ближайшие 5 лет. Надо отметить, что в декабре прошлого года Александр Лукашенко заявлял, что может передать народному собранию часть президентских полномочий, а само собрание может превратиться в конституционный орган. Сейчас Всебелорусское народное собрание в Конституции не упоминается, а на его сайте говорится, что решения собрания принимаются в форме резолюции. Перспективы нынешнего 6-го Всебелорусского народного собрания мы обсуждаем с обозревателем Белорусской службы «Радио Свобода» Виталием Цыганковым. Виталий, когда объявлялось о созыве Всебелорусского народного собрания, шли разговоры о том, что на нем некоторые полномочия президента могут быть ему переданы этому собранию, и его собирались сделать чуть ли не конституционным органом. Можно ли ожидать, что это произойдет?
Ну, как считает большинство аналитиков и политологов, есть все основания считать, что этого не произойдет, что, возможно, это была запущена утка, или действительно такие варианты рассматривались внутри власти. И это Всебелорусское народное собрание будет тем, чем оно и было все эти предыдущие годы. Я напоминаю, что оно проходит с 96-го года, раз в 5 лет, когда собираются избранные же властью, представители власти, и заслушивают отчеты и ставят задачи на следующую 5-летку. Так что на сегодня, ну, такой политической сегодняшней ситуации, большинство аналитиков, как власти, так и оппозиции, не ожидает каких-то сенсаций, не ожидает того, что Александр Лукашенко пойдет на то, чтобы передать какие-то властные полномочия этому собранию, пока оно является таким пятым колесом в телеге белорусской власти, оно не является никаким конституционным органом, оно просто проходит раз в 5 лет, не имея никаких полномочий.
Ну, означает ли это, что Александр Лукашенко уже совершенно успокоился, что он твердо держит власть в руках и протесты ему больше не страшны?
Конечно, не означает. И сами же заявления представителей властей, например, довольно скандальное выступление председателя белорусского КГБ Тертеля в одном из предприятий несколько недель назад, просто засвидетельствовало то, что власти очень боятся горячей осени. Они, тот же Тертель, да и сам Лукашенко, говорят о том, что люди не успокоились, о том, что оппозиция там по-всякому называют представители власти своих оппонентов самыми нехорошими словами, но они признают, что, возможно, весной будут новые выступления, возможно, что ситуация по-прежнему напряженная. И, кстати, если говорить о конституционных изменениях, то как раз-то, ну, их, возможно, Александр Лукашенко собирался проводить через референдум. Но вот ситуация последних месяцев, ну, показала, по мнению многих аналитиков, что он убедился, что любой референдум, даже в условиях белорусских выборов, будет стрессом. И сейчас все понимают, что Лукашенко не выиграет никакой референдум. Рейтинг у него около 23-25%, по данным нескольких социологических служб, в том числе тех, которые получает президент Путин. И в результате такого рейтинга он не может выиграть ни референдума, ни местных выборов, ни парламентских. Поэтому вот благодаря в том числе и таким рассуждениям, очевидно, что Александр Лукашенко решил не проводить сейчас каких-то таких радикальных политических изменений, понимая, что любой референдум будет ему невыгоден.
И возвращаясь к Всебелорусскому собранию, вы уже упомянули о том, что это, в общем-то, сервильный орган с непонятными полномочиями, но можно ли с уверенностью говорить о том, что полностью исключено присутствие оппозиционеров на этом мероприятии?
В общем-то, да, если даже раньше предыдущие собрания как-то послушные трудовые коллективы выдвигали туда делегатов, то сейчас нет даже этого, потому что о том, кто является кандидатом, люди узнают из местной прессы, и обычно это депутаты парламента, представители исполкомов. Даже власть побоялась проводить собрания в трудовых коллективах, учитывая настроение этих трудовых коллективов. Власть сделала такой хитрый ход, пригласив нескольких, ну, скажем так, умеренных оппозиционеров и даже объявив уже, что вот они придут на собрание, но эти же оппозиционеры сразу же опровергли возможность своего участия в этом, скажем, собрании. Поэтому это будет еще более сервильное, еще более, скажем, вертикальное собрание, чем оно было раньше.
Моим собеседником был обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Виталий Цыганков. Теперь о нашумевшей истории в Грузии. Министерство внутренних дел страны расследует факт помолвки 15-летнего подростка и 11-летней девочки в одном из сел близ Тбилиси, где живут местные азербайджанцы. Фото и видео ритуала вызвали возмущение грузинской общественности. Родители детей теперь оправдываются, говоря, что речь шла не о женитьбе, а всего лишь о помолвке, и что они не видят в этом ничего предосудительного. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Бурную реакцию в социальных сетях, а затем и среди телезрителей вызвали кадры так называемой «помолвки» детей в азербайджанской семье, живущей в селе Поничало, близ грузинской столицы. Очевидно, что ритуал проходит с соблюдением всех традиций, существующих в азербайджанской общине страны. 11-летняя девочка приносит стаканы с чаем на богато накрытый стол в комнате, где стоит 15-летний подросток. Она одета в свадебный наряд. Позднее, уже после соответствующей реакции общественности и властей, родители детей стали оправдываться тем, что это была, конечно, не свадьба, а, по их словам, всего лишь помолвка. И реально семья будет создана только после того, как девочка достигнет совершеннолетия. Ну, просто соседние семьи хотели сблизиться еще больше и провели ритуал, нацеленный на будущее. Самих подростков, конечно, никто ни о чем не спрашивал, в том числе журналисты. Местные законы строго запрещают не только опрашивать, но даже показывать лица несовершеннолетних. Ранние браки в Грузии бывают, но не в таком возрасте. Министерство внутренних дел начало предварительную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 150 Уголовного кодекса «Принуждение к свадьбе». Санкция по данной статье до 2 лет лишения свободы. Это уголовная статья, если можно так сказать, наследница другой статьи, действовавшей еще в советское время – похищение женщины с целью женитьбы. Похищение невест в Грузии больше не практикуется. Во-первых, благодаря тому, что прокуратура и полиция уже 15 лет стали интерпретировать это преступление в соответствии со статьей Уголовного кодекса «Незаконное лишение свободы». Причем вне зависимости от последующей позиции жертвы. А во-вторых, общество в Грузии постепенно эмансипируется, освобождаясь от прежних предрассудков. В том числе и поэтому случай в селе Поничало вызвал столь эмоциональную реакцию, став темой номер один в стране. Но насколько этот случай и реакция на него показательны, на этот вопрос Радио Свобода ответила правозащитник Елена Тевдорадзе.
Я даже не знаю, как это назвать. Это возмутительно, конечно. Единственное, что дети должны быть защищены, но с родителями необходимо провести соответственную работу. Надо сказать, что такой практики у нас не было с того момента, когда мы стали независимым государством. Похищение невест у нас было. Ну, сколько лет уже, понимаете? По-моему, вот после, так сказать, революции 2003 года это прекратилось. Если есть отдельные случаи, это карается законом. Вы знаете, я занималась вопросами национальных меньшинств, и надо сказать, что я не сталкивалась вот с таким фактом. И можно было родителям, с моей точки зрения, между собой договориться, но ни в коем случае не демонстрировать то, что мы видели по телевидению. Родителям можно было, но не включая детей.
Заявила Елена Тевдорадзе. Инцидент с так называемой «помолвкой» несовершеннолетних вызвал международную реакцию. Азербайджанский активист и писатель Гюнель Мевлуд обратилась к грузинским властям с призывом немедленно расследовать вопиющий случай. По ее словам, ранние браки в Азербайджане также запрещены, как и в Грузии. С аналогичной просьбой о защите права детей к грузинскому коллеге обратилась омбудсвумен Азербайджана Сабина Алиева. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
И в завершении этого выпуска «Времени свободы» еще об одном обращении общественности. Писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Александр Проханов и Леся Рябцева, призвали власти Москвы вернуть на Лубянскую площадь памятник Феликсу Дзержинскому, снесенный после путча ГКЧП в августе 1991 года. Возможное соседство памятника председателю ВЧК, возглавлявшему Красный террор, с Соловецким камнем, установленным в память о жертвах политических репрессий, авторы обращения считают отображением, цитата, «разных граней истории России». Мы говорим даже не столько об историческом, сколько об историко-культурном значении этого монумента, пишут желающие вернуть на Лубянку Железного Феликса. Этот штампованный персонаж с бородкой и в шинели действительно сыграл не только историческую, но и культурную роль. Однажды он ни много ни мало предотвратил покушение на Владимира Ленина в 1918 году. Давайте послушаем рассказ об этом Владимира Качана.
Завтра должно состояться покушение Фанни Каплан на Владимира Ильича Ленина на заводе Михельсона. И вот левые эсеры, все эти контрреволюционеры и гады, они, значит, зомбируют Фанни Каплан. «Фанни, завтра наступает твой день». И в это время сзади раздается какой-то странный шум. И гордой поступью вышел в логово левых эсеров Феликс Измундович Дзержинский. И встал Железный Феликс. И всякое покушение завтра на заводе Михельсона теряет всякий смысл, потому что председатель ВЧК уже здесь. И он стоит в этой вот шинели. Наступает тяжелая тишина. Он смотрит с высоты и в своей шинели, гордо смотрит на эту всю мразь левых эсеров и делает так. У-у-у-у, и уходит. И вот тут и все, и дальше эсеры расползлись, как тараканы, потому что дальше ничего продолжать было нельзя.
Это, разумеется, было не описание исторического события, а прозвучавший как-то в телепередаче «Приют комедиантов» рассказ актера, музыканта и писателя Владимира Качана о том, как в московском ТЮЗе был сорван спектакль «Грозовой 18-й», когда срочно введенный на роль Дзержинского актер перепутал время выхода на сцену. Владимир Качан тоже посетовал тогда в своем рассказе, как трудно было вдохнуть жизнь в персонажи так называемой «Ленинианы», которых приходилось играть в советское время. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».